говорит Радио Свобода. БУК российский запущен с территории сепаратистов. Доклад Международной следственной группы представлен в Голландии. Аборты и бэби-боксы. Как далеко зайдут меры по укреплению морали общества? За карусель ответишь. В Петербурге судят журналиста, расследовавшего нарушения на выборах. И сюрреальное событие. Оценка прошедших в США первых президентских дебатов. Об этих и других событиях и историях 28 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. В среду объявлены первые официальные результаты уголовного расследования нападения на Боинг 777 малазийских авиалиний, сбитый под Донецком в июле 2014 года. Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов пришла к выводу, что самолет был сбит из установки БУК, которая была доставлена из России и вернулась туда после катастрофы. Названо место запуска. Это поселок Первомайский, расположенный в нескольких километрах к югу от Снежного. Оба они контролировались в день катастрофы сепаратистами. Российское министерство иностранных дел уже заявило, что следователи предвзяты. На пресс-конференции международной следственной группы присутствовала наш корреспондент София Корниенко. София, что вы вынесли для себя как основной посыл этого мероприятия?
Я бы хотела ответить словами голландских парламентариев, которых уже много сейчас реакций накопилось в голландских СМИ. Они все как один говорят, что кристально ясные доказательства. Лучше не скажешь, потому что доказательств действительно было представлено столько за короткое время, которое длилась пресс-конференция, совершенно блестящих анимационных материалов и выступлениях тоже членов международной следственной группы, что мне, например, абсолютно непонятно, как еще находится смелость у российской стороны все это воспринимать несерьезно, потому что здесь, например, в Голландии никому даже в голову такое не может прийти, что это можно просто отмести. Столь веские доказательства одних только телефонных разговоров, как мы услышали, было проанализировано многими специалистами и подтверждена их подлинность. 150 тысяч прослушек сепаратистов, вы можете себе представить, огромное количество осколков, всяких обломков фюзеляжа, которые были собраны по песчинкам, по кусочкам для реконструкции самого самолета. Испытания запуска ракеты, которые были проведены на территории Финляндии, это тоже не шуточное дело и проводилось в обстановке полной секретности. Доступ к совершенно засекреченным спутниковым данным Соединенных Штатов, которые все-таки были использованы в расследовании, как нам стало известно, в частности, в ответ на мой вопрос ответил на это Фред Вестербеке, что эти данные также вошли в расследование. Использование спутниковых данных ESA, европейской сестры НАСА, также свидетельских показаний. Было опрошено большое количество свидетелей на местах, было очень много фотоматериалов перепроверено, нашли новые фотоматериалы, например, этого дымового следа, который оставила ракета на месте запуска. Изначально была только одна фотография известна в прессе, сейчас уже несколько они показали, которые также проверены, перепроверены и метеорологами, и другими специалистами. И все это только маленькая верхушка айсберга, то, что я сейчас перечисляю. То есть невозможно представить себе, как можно это не воспринять всерьез, и при этом в ответ на все это почему-то заявляется с российской стороны, что нет, все-таки был запуск произведен из-за Рощинского. Это в то время, когда на пресс-конференции прозвучала одна из прослушек, где сами сепаратисты говорят, что Зарощинская в этот момент находится под их контролем, это раз, и что запуск точно не производился оттуда, это два. И второй момент, который на меня произвел тоже очень сильное впечатление, это то, что, оказывается, те российские материалы, о которых в российских СМИ очень много мы слышим, да, дискуссий, например, вот то, что в понедельник прозвучало о неких обнаружившихся первичных данных с радаров, которые два года почему-то никто не мог обнаружить, они не были переданы голландской стороне. То есть вот только что я вижу цитаты Алмаза Антея или там каких-то представителей российских властей, что вот, значит, будем надеяться, что снимки российских радаров покажут, кто на самом деле виновен. Так голландцы говорят, дайте нам эти данные с ваших радаров, они их не предоставляют. И также они сказали, что та реконструкция, которую производила Алмаз-Антей уже очень давно, да, эти данные тоже не поступили к ним, только 2 недели назад они их получили. То есть зачем с таким огромным опозданием все передается или не передается вообще? Это уже, так скажем, судить нашим слушателям.
София, что было сказано на пресс-конференции, тем не менее, в адрес России? Насколько российские власти в целом, может быть, не в тех моментах, которые вы обозначили сейчас, но в целом, насколько российские власти сотрудничали с этой международной комиссией по расследованию?
Ну, такой вопрос тоже был задан. В ответ на это был такой ответ Фреда Вестерберга, главы международной следственной группы, что к российской стороне было очень много вопросов. На некоторые она ответила, но на самое главное она не ответила. В частности, материалы она основные не предоставила. Прежде всего, это данные с российских радаров так и не были предоставлены. Вот это я цитирую чуть близко к тексту. А еще они подчеркнули, что они российскую сторону официально, Москву, пока ни в чем не обвиняют, не хотят, чтобы это так прозвучало. Сегодня были названы просто вот те две основные вещи, которые им удалось уже абсолютно точно доказать. То есть это уже окончательный результат, они могут быть изменены. Это место запуска в поле, так скажем, рядом с поселком Первомайский, это точная точка на карте. И тип ракеты они назвали, да, и они еще сказали, что 100 человек у них, так скажем, на контроле находятся, то есть они, им известны имена 100 человек и их позывные также, которые принимали участие так или иначе в перевозке БУКа, еще как-то к чему-то были причастны. Но вот эта вот вторая стадия расследования, она продолжается, что касается вот подозреваемых нахождения. Официально в статусе подозреваемых никто не проходит пока. И вот на этой следующей второй стадии расследования они прежде всего обращаются к свидетелям, особенно, как выразился Фред Вестербек и тот же, к инсайдерам они обращаются, к внутренним, так сказать, свидетелям, которые, может быть, даже сами причастны были к этому и теперь раскаиваются. Они очень просят их связаться с международной следственной группой и гарантируют им какие-то там, может быть, даже смягчение наказания или какие-то гарантии они могут предоставить. В общем, они говорят, что у них недостаточно информации вот по этой второй части расследования. Они пока не могут еще точно разобраться, в чем заключалась роль каждого из этих людей непосредственно уже вот в совершении этого преступления. А в том, что касается места запуска типа ракеты, эти данные окончательные.
София, как именно доказывался факт, что БУК был произведен в России?
Они очень много исследовали осколков. В том, как я уже упомянула, они также проводили экспериментальные запуски на территории Финляндии. Там смотрели, как потом, вот, когда разрывается ракета, какие там остаются части, как все это выглядит. Очень скрупулезно все это сравнивали. И таким образом они пришли к выводу, что это ракета 9М38. О боевой части, кстати, ничего не было сказано, вот о боеголовке, только все время называлось это 9М38. И я так понимаю, что также технические данные недостаточно в этом смысле были предоставлены российской стороной, а все это как-то делалось в обход. Еще я бы хотела добавить, что нидерландские политики, которые отреагировали сейчас на пресс-конференцию, в частности, говорят, что теперь уж точно Москве придется отвечать. Вот такие вот реакции были. И что пресс-конференция международной следственной группы явно положила конец всем конспирологическим теориям со стороны Кремля. То есть вот со стороны местной общественности как будто груз некий свалился с души, и как будто уже сейчас невозможно больше спекулировать на эту тему, как будто все стало ясно. Но у меня такое впечатление, что из Москвы это видится иначе. Имеется, конечно, в виду, что Москве придется отвечать во многом на обвинения в том, что сотрудничество не было достаточно предоставлено, а также очень противоречивая информация со стороны Кремля.
София, в Голландии очень много родственников погибших пассажиров рейса MH17. Какова их реакция сейчас?
Перед тем, как началась пресс-конференция, международная следственная группа проводила встречу с родственниками погибших в том же здании. То есть там, когда входишь вот в этот конгресс-центр, где проводилась пресс-конференция, там просто была такая стрелка налево, было написано «Родственники погибших», направо «Пресса». И мы видели, как проходили мимо родственники, потому что вот с ними встреча закончилась, с нами начиналась. И один из них, который очень часто разговаривает с прессой, я его много раз видела по телевизору, а сегодня первый раз встретила вживую, так сказать, Роберт Уллерс, который потерял свою племянницу, и ее жених также погиб в этой катастрофе. Он вышел и довольно долго общался с нами, с журналистами. Это человек, который в свое время никак не мог найти останков своих родственников, потому что ему никак не приходили останки. Как вы помните, их по частям привозили с Украины в закрытых мешках таких, в гробах. И никак останки его родственников не приходили. И он сам отправился в Донецкую область, абсолютно самовольно, так сказать, никого не спросив. И там искал, тоже пытался найти, но у него тогда ничего не получилось. И он говорит, что он уже даже научился просто ругаться по-русски и понимает русскую речь. И, в общем, он тоже под огромным впечатлением показанных вот этих всех видео и аудиоматериалов, прослушек, телефонных разговоров. И вот мне очень понравилось, как он сказал, что лишь бы все это, мы можем перевести это как не спустили на тормозах, но он сказал, не превратилось просто в такой звук пустой, так сказать. Не сдулось бы как шарик. То есть несколько родственников в заявлениях нидерландской прессы до и после встречи с международной следственной группой высказывали такие мнения, что они понимают, конечно, что, скорее всего, Россия, например, никого не выдаст, если подозреваемый окажется на территории России. Но хотя бы вот, чтобы назвали их имена, хотя бы сказали, что вот кто конкретно виновен, вот они хотят хотя бы, чтобы до этого дошло. А также перед пресс-конференцией присутствовал Эллен Хиггинс из Беллингкэт, и он также выступал перед журналистами. И его очень интересовало, насколько вот расследовали Беллингкэт, будет официально подтверждено теперь прокуратуре, потому что, как известно, Беллингкэт тоже предоставила очень много материалов международной следственной группе. И много раз озвучивала версию о том, что это 53-я зенитно-ракетная бригада из-под Курска ответственна за перевозку БУКа, как минимум, на территорию Украины. Так вот, эта информация конкретно не прозвучала, хотя все остальное, вот, что касается технических деталей, соответствует место запуска, там вот это все, тип ракеты, все соответствует тому, что говорила Беллингкэт. И учитывая, что Фред Вестербекке уже давно говорит, что вот у него конкретные люди есть в поле зрения прокуратуры, за которыми они сейчас следят, и которые некоторые из них станут подозреваемыми, можно предполагать, что и другие уже обнародованные Беллингкэт-версии подтвердятся в свое время и будут официально подтверждены нидерландской прокуратурой.
Спасибо, это была наш корреспондент в Нидерландах София Корниенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 28 сентября. В России обсуждают сразу две инициативы, признанные укрепить моральный облик россиянок и повысить рождаемость. Патриарх Московский всея Руси Кирилл поддержал размещенное в интернете обращение группы граждан о полном запрете абортов. Позднее его пресс-секретарь уточнил, что патриарх выступает за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, член Совета Федерации Елена Мизулина сообщила, что правительство России поддержало ее инициативу о запрете бэби-боксов. По мнению экспертов, если запрет абортов и бэби-боксов будет узаконен, это приведет к увеличению женской смертности и случаев убийства новорожденных, рассказывает Любовь Чижова.
Авторы петиции за запрет абортов требуют признания за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом. Также они выступают за запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности, запрет противозачаточных средств с абортивным действием, запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития. Конец цитаты. Патриарха Кирилла и группу граждан поддержали Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Она заявила, что против абортов выступает весь цивилизованный мир. Ранее Кузнецова работала в благотворительном фонде «Покров», который в том числе занимается и доабортным консультированием. То есть его сотрудники уговаривают готовящихся к аборту женщин не делать этого. Московский врач Ольга Демичева напоминает, что вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования противоречит российскому законодательству, а полный запрет абортов приведет к росту криминальных операций и увеличению женской смертности.
На сегодняшний день Конституция Российской Федерации гарантирует медицинскую помощь каждому гражданину за счет государства, то есть бесплатно. Прерывание беременности по медицинским ли показаниям, по решению ли женщины до 12 недель беременности относятся к медицинским вмешательством, а стало быть, должно оплачиваться за счет государства. Поэтому само по себе это предложение, оно противоречит букве Конституции. Это уже было все. Это просто называется еще раз наступить на те же грабли. Это, естественно, приведет к криминализации прерывания беременности, потому что где-то это, например, будет дешевле, чем в коммерческой клинике. Опять появятся те самые бабки, которые вязальной спицей выковыривают плодное яйцо и перфорируют матку. Понимаете, ну вот надо просто возвращаться памятью к истории. Читайте Улицкую, читайте казус Кукоцкого. Это все уже было в истории России в том числе. И когда в конце 50-х годов прошлого столетия аборты были возвращены в разрешенную медицину и стали оплачиваться государством, мы, конечно, сберегли жизни многих женщин, решивших прервать по той или иной причине нежелательную беременность. И, конечно, мы стали более цивилизованы по сравнению с той Россией, в которой аборты были запрещены. Сейчас мы опять возвращаемся в это мракобесие, в эту тьму.
Поднимается вновь тема о запрете абортов. Сегодня же стало известно о том, что правительство России поддержало инициативу Елены Мизулиной о закрытии бэби-боксов. Вроде бы кажется, что эти темы между собой не связаны, но тем не менее чем-то они похожи.
Запрет всего, именно так. Запрет вообще на право выбора, запрет на свободу. Запрещаем бэби-боксы, давайте больше мусорных баков ставить тогда. Что ж, понимаете, какая штука? Запрещать-то из благих побуждений можно. И если абстрагироваться даже вот от моей личной профессиональной оценки ситуации и поговорить об аспекте нравственном, аспекте духовном, аспекте гуманном, конечно, можно помечтать о прекрасном обществе, где каждая беременность желанна, где каждый рожденный ребенок попадает в любящие руки и будет вырастать с прекрасного члена общества. Но почему-то своего ребенка госпожа Мизулина выращивает на стороне, не в России. И живет он не в России. Нам ведь нужно отталкиваться от реальной ситуации. Мать, которая уже имеет, скажем, двух или трех детей и понимает, что не прокормит четвертого и принимает решение об аборте. Девочка, изнасилованная отчимом, в свои 14 и забеременевшая. Женщина, которую избивает муж, и она понимает, что ее ребенка ждет страшная судьба. Да, собственно говоря, можно перечислять много драматических ситуаций. Наивно полагать, что решение о прерывании беременности для женщины, любой женщины, это легкое решение. Это всегда драма, это и так драма. Принять решение о прерывании состоявшейся беременности для женщины всегда трудно. И если она его принимает, это выстраданное решение. И вот здесь подставить ей ножку, не помочь, а загнать ее в угол окончательно. Ну что у нас будет? Череда самоубийств будет. Доношенная беременность и убийство новорожденного младенца будет. И криминальные аборты, повторяю, будут. Это все нам следует ожидать.
Это была московский врач Ольга Демичева. Глава Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский надеется, что инициатива по полному запрету абортов не найдет поддержки у российских законодателей.
Я отношусь к этому, скажем так, чуть более научно, чем просто эмоционально, потому что эмоции — это все как раз то, что у нас сейчас происходит. С научного подхода это выглядит так. У нас государство способно ухаживать ребенка и здравоохранение, начиная с 500 грамм, что соответствует примерно 22 неделям гестационного периода, соответственно, 22 недели беременности. Я считаю, что с этого момента ребенок способен к автономному существованию, а, соответственно, женщина не может решать его судьбу самостоятельно. Соответственно, ребенок с этого возраста должен быть признан человеком и соответствующе получить права на жизнь и на охрану здоровья. Это автоматом говорит о том, что аборт невозможен, начиная с этого возраста. Все, что до этого возраста, сегодня практически достаточно сделано, и у нас до достаточно большого срока гестации, по-моему, 12 недель, с определенного момента нельзя делать аборты по желанию, а только по определенным обстоятельствам, включая такие немаловажные, на мой взгляд, проблемы, как изнасилование, как выявление там какого-то дефекта неустранимого здоровья ребенка. Поэтому вот до этого, до срока 22 недель, может сохраняться ряд условий, при которых аборт возможен. Но он должен быть жестко и внятно отрегулирован.
пока не ясно, о каком запрете абортов идет речь. Вот компания, которая поднялась в интернете, они говорят о запрете абортов. Ну, рассмотрим вариант, что аборты выводят из системы обязательного медицинского страхования. И, насколько я понимаю, женщина теперь не сможет сделать аборт бесплатно.
Да, и, соответственно, можно церковь обвинить в сговоре с частными медицинскими центрами, которые на этом будут зарабатывать, да, потому что это явно в их интересах. Ну, вряд ли, конечно, церковь делает поэтому, но тем не менее, приведет это к тому, что частники на этом, конечно, будут наживаться, но возникает другой вопрос. А там, где нет частников, то что? А женщина попала в какую-то сложную ситуацию, там, не знаю, муж погиб, изнасилование действительно, ребенку поставлен какой-то диагноз страшный. Поэтому нас церковь любит какие-то обобщения, но тут они иногда неуместны.
Если рассмотреть вероятность того, что аборты запретят на государственном уровне, во-первых, возможно ли вообще это в принципе в 21 веке? И к чему это может привести?
Нет, я не думаю, что речь идет о запрете полностью. Вот если вдруг полностью запретят, ну, будет так же, как в Советском Союзе, то есть криминал, женщины будут погибать, потому что, к сожалению, криминальные аборты, они нередко приводят к тому, что, ну, собственно, аборты делаются в асептических условиях, то есть в местах, не приспособленных для этого, где грязь там и так далее, инструменты ненормальные. Ну и, соответственно, женщины заражаются и погибают. И там материнская смертность в Советском Союзе из-за этого была достаточно высокая. Здесь мы рискуем получить ровно такую же историю. Я думаю, что церкви, наверное, это не надо все-таки.
Это был глава Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. В среду стало известно, что правительство России поддержало законопроект о запрете использования бэйби-боксов, который был внесен в Госдуму России в июне. Об этом сообщается на сайте автора инициативы, члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Согласно заключению правительства, наличие места, где можно анонимно оставить нежеланных новорожденных, нарушает 5 статей Конвенции о правах ребенка, в том числе право на жизнь. В России первые бэйби-боксы или окна жизни появились в 2012 году. Исполнительный директор фонда «Колыбель надежды», который помогает женщинам, попавшим в трудную ситуацию, Елена Набатова, уверена, что запрет бэби-боксов приведет к росту убийств новорожденных.
Если будет принята позиция Мизулиной, то, безусловно, это приведет к увеличению случаев инфантицида в Российской Федерации. На сегодняшний день официально по статистике, например, в 2015 году зарегистрировано 74 случая инфантицида в России. По мнению экспертов, эту цифру можно смело умножать на 3-7 раз, потому что мы понимаем, что часть случаев официально не регистрируются, и погибшие младенцы просто не обнаруживаются. Соответственно, запрет бэби-бокса приведет к еще большему увеличению трагедий и случаев инфантицида в Российской Федерации.
Есть ли какая-то хотя бы приблизительная статистика о том, скольким детям удалось спасти жизнь благодаря бэби-боксам?
По открытым источникам средства массовой информации это 51 младенец.
Вот Мизулина предлагает внести штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей или приостанавливать деятельность организаторов окон жизни на срок до 90 суток. Скажите, пожалуйста, много ли организаций вообще в России занимаются установкой бэби-боксов? И в случае, вот если этот закон будет принят, что с ними станет?
Мы не совсем понимаем, на самом деле, эту инициативу. Я думаю, что в какой-то степени и госпожа Мизулина не совсем понимает, кого именно она хочет штрафовать и какие именно учреждения она хочет закрывать. Потому что бэби-боксы установлены в медицинских учреждениях, в родильных домах. То есть получается, по логике госпожи Мизулиной, она предлагает закрывать роддома или штрафовать родильные дома.
Это была исполнительный директор фонда «Колыбель надежды» Екатерина Набатова. Законопроект, который регламентирует работу бэби-боксов, был внесен в Госдуму в августе 2015 года. Его авторы – члены Совета Федерации Константин Добрынин и Вадим Тюльпанов. Против бэби-боксов последовательно высказывались как Елена Мизулина, так и бывший уполномоченный по правам детей Павел Астахов. Он утверждал, что бэби-боксы противоречат российским законам и моральным принципам. Создавая их, государство как бы само подталкивает матерей к отказу от детей, утверждал Астахов. В России бэби-боксы существуют в Московской, Владимирской, Ленинградской, Курской областях, в Пермском, Краснодарском и Ставропольском краях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 28 сентября ведет Ирина Лагунина. В Петербурге начался суд над корреспондентом «Фонтанки» Денисом Коротковым, разоблачившим карусель на выборах 18 сентября, рассказывает Татьяна Вольская.
Денис Коротков был задержан полицией в день голосования 18 сентября за административное нарушение. В протоколе говорится, что он взял бюллетени другого избирателя с целью проголосовать вместо него. В суд Денис Коротков явился 28 сентября, причем судья 71-го мирового участка перенесла заседание на октябрь, поскольку она хочет опросить в качестве свидетеля лейтенанта полиции Смирнову, составлявшую протокол. В то же время на суде была допрошена еще одна свидетельница – Наталья Машина, которая признала, что это она выдала Денису Короткову чужие бюллетени. Машина сказала, что просто ошиблась, но Коротков в ее ошибку не верит. В тот день он выполнял редакционное задание, делал репортаж о ходе выборов и обо всех замеченных нарушениях. Конкретной задачей охотиться на так называемых карусельщиков, организованные группы людей, передвигающихся по городу и голосующих за определенных кандидатов на разных участках, корреспондент не получал. Впрочем, сведения о том, что карусели готовятся, задолго до выборов поступали от разных кандидатов. Но, по словам Дениса Короткова, специально участников карусели он не искал, они нашли его сами.
Кто-то получил соответствующую информацию, мне передали телефон, я связался, выехал. Эти активисты, они уже работали. Они, как мне сказали, уже сами получали эти бюллетени, фиксировали это на технику. Это происходило на улице, рядом с участком, 16 часов в день голосования. Они говорят, мы выявили карусель. Я говорю, ребят, как это происходит? Они говорят, так. Мы хотим это осветить. Я говорю, господа, так не пойдет. Я им, конечно, верю, как себе. Но должен убедиться. Тема, как мне объяснили те активисты, которые выявили эту карусель, внедрились туда, как они мне рассказали, через некие студенческие социальные сети. Якобы там участвовало более 100 человек. Я имею в виду не внедренцев более 100 человек, а более 100 человек. Сертификат. Им в паспорте, напротив, фамилия. Делали небольшую такую наклеечку, там цифры 8 и 4. И с этими документами нужно было подойти к определенному человеку избирательной комиссии. И список им примерно из 20 избирательных комиссий дали. В каждой комиссии был определенный человек, который обслуживал определенные адреса. И предъявив паспорт с любой регистрацией, человек получал 4 бюллетеня, соответственно, для голосования по общефедеральному округу, по федеральной мажоритарке и по выборам ЗАГС также, по городскому округу и по мажоритарному. Человек голосовал и передвигался дальше к другому участку. Тут мне цифры, один из товарищей этих по моей просьбе своего паспорта переклеил мне. Я молча, абсолютно придя на участок, дал его человеку, который сидел за определенным столиком, и мне без слов, причем ознакомившись с моей пропиской в другом районе, выдали все 4 бюллетеня, предложили расписаться за другого человека. Я взял эти бюллетени, зашел с ними в кабинку для голосования, рассмотрел их, сфотографировал. Затем включил видеокамеру на смартфоне и с этими же бюллетенями, естественно, не опуская их в урну, не делая никаких пометок, подошел обратно к столу, где сидел, как я тогда полагал, член комиссии, которая мне выдала эти бюллетени, и поинтересовался, а что же, собственно говоря, произошло и как это возможно. Ну и вернул эти бюллетени, подошла секретарь комиссии. Дальше было не очень интересно, потому что все эти люди куда-то растворились.
В итоге вас забрали в полицию. На каком этапе появились полицейские?
Полиция ниоткуда не появлялась, полиция была всегда. В то время, когда все это происходило, там находилось двое полицейских. Причем один из них там, ну, метров 3, ну, максимум 4 от стола голосования. Очень мужественный старший сержант полиции мужественно охранял общественный порядок, невзирая ни на что, в том числе на тот инцидент, который разворачивался у меня перед глазами. Охранял порядок, наверное. Я не знаю. Через некоторое время там уже было не двое полицейских, а человек 10, наверное. Но они тоже все что-то делали. Я думаю, что какими-то очень важными делами, потому что если бы они были заняты менее важными делами, ну, наверное, эта тетенька никуда бы не убежала, наверное, не подменили бы список избирателей, в котором испарились куда-то мои подписи и вычеркнутая фамилия человека, за которого я проголосовал. Я писал, насколько я помню, их ручкой, но я вас уверяю, здесь нет шаманства и исчезающих чернил, потому что фамилия тоже изменилась. Насколько мне известно, когда полиция ознакомилась со списками избирателей, там не было ни моей подписи, ни вычеркивания фамилии и так далее, то, что секретарь сделал после того, как я вернул бюллетень в комиссию, что-то куда-то исчезло. Вначале меня просили дать некие объяснения, которые я, естественно, дал. Кто-то из полицейских решил, что «а давай мы тебе составим протокол, потому что ты неправильно получил бюллетень». Я говорю, ребята, читайте кодекс административный, делайте вывод, в общем-то, ребят, что я не виноват ни в чем. Ну, там, видимо, умеют читать только первое предложение.
Нет, говорят, мы сейчас ставим протокол. Говорят, тогда я пойду отсюда. Говорят, тогда мы тебя в полицию отвезем. Ну что ж, отводите, если считаете, что вы правы. Ну ничего, отвезли в полицию, там я часиков подождал. Приехали две совершенно замечательные женщины. Ну, офицеры полиции, инспекторы отдела исполнения административного законодательства, которые поразили меня глубочайшим знанием юридических норм. Составили то, что они назвали протоколом об административном правонарушении. Коротков, находясь там-то сям-то, в помещении избирательного участка, незаконно получил избирательные бюллетени с целью проголосовать за другого человека. Мне, в принципе, конечно, в какой-то степени понятна их логика, да, и есть некий сигнал на что-то отреагировать, но вот есть вот человек, ну, давай мы у него протокол составим. Почему нет? Наши судьи, конечно, видели достаточно идиотизма, так что вряд ли мы судью могу чем-то удивить. Я не вижу других вариантов, кроме как прекращения данного административного производства.
Денис Коротков не видит ни одного аргумента, который бы мог послужить доказательством его вины. Работу полицейских, задержавших его и составивших протокол, он считает крайне непрофессиональной.
На видеозаписи, которая выложена на материалах на Фонтанке, там видно, как секретарь комиссии Пестоклев возвратил бюллетени, открывает список избирателей и вычеркивает фамилию того гражданина, за которого расписался вместе со своими подписями, и списка избирателей. Я не знаю, может, что-то изменилось, может, что-то нашлось, но по моим данным, тот список избирателей, который был предъявлен полиции спустя несколько часов, был девственно чист. Там, насколько я понимаю, данные человека, за которого я расписывался, они в некоторых деталях, то есть имя, отчество или рождение, не совпадают с тем, кто вписан в другой список избирателей. Ну, по сравнению со всем остальным, это же такие мелочи, смешно говорить.
А вообще-то Денис Коротков недоумевает, почему бездействуют правоохранительные органы.
Вопрос даже не в том, чтобы кого-то наказать. Вопрос в том, чтобы разобраться, что, собственно говоря, произошло. Да, вопрос в реакции. На данный момент, насколько мне известно, ни один правоохранительный орган не проводит никакой проверки на предмет исследования этого пришествия на состав уголовного преступления. С моей точки зрения, там есть весьма масштабные нарушения. Во всяком случае, оснований для того, чтобы начать проверку процессуальную, более чем достаточно, как я считаю. Но я думаю, что никто этим не занимался по одной простой причине. Любая проверка должна была бы начаться с того, что у меня было полученное объяснение. Ко мне с вопросами ни один правоохранительный орган не обращался. Как можно что-то здесь проверять, не спросив вначале меня, было бы достаточно странно, как мне кажется. Все-таки я прямой очевидец произошедшего свидетель. Но никто этого пока не делает.
И это при том, что, по словам Дениса Короткова, существует множество доказательств, что карусель в день выборов на территории 616-й участковой избирательной комиссии имела место. У него самого до сих пор сохранилась наклейка в паспорте. Позже глава УИК номер 616 заявила полицейским, что не знает женщину, выдавшую Короткову бюллетень. Хотя вряд ли кто-то мог сделать это без ведома главы УИК. На суде Машина сообщила, что она является гражданкой Украины, имеет регистрацию в Петербурге, работает парикмахером в салоне красоты «Шик», а подработать на выборах в УИК номер 616 ее пригласила секретарь УИК Наталья Лебедева, которую она давно знает. Обе они родом из украинской Горловки. Денис считает, что при необходимости очень просто найти активистов, которые расскажут, как, где и кем организовывал из карусель, с каким количеством людей и кто их инструктировал. У этих активистов тоже есть свои доказательства – аудио и видеозаписи. Денис Коротков удивлен бездействием депутатов, которые проиграли выборы. По мнению корреспондента, они вполне могли бы подать в суд на руководство УИК номер 616, и журналисты с готовностью поделились бы с ними имеющимися доказательствами того, что из-за организованных там каруселей теперь весьма затруднительно определить, каково же было на самом деле воля изъявления избирателей. Карусельщики на этом участке голосовали за двух депутатов, прошедших в итоге в Госдуму, за Виталия Милонова и за Дениса Четырбока. Виталий Милонов утверждает, что ни о каких каруселях не слышал.
Понятия не имею, кто это сделал. Во-первых, я об этом не знаю, а если кто-то открывал карусель, то это только наши оппоненты. Да не нужно говорить, что карусели, мы и так все побеждали. Эджит Полу все об этом говорили откровенно. Соцопросы накануне выборов об этом тоже говорили. Нам просто это не нужно было. Я думаю, что просто отдельные земельные дельцы из всяких там партий Роста, Низа, там, Леха, перетягивают выборы. Я даже не знаю, психология работает. Собственно говоря, из-за того, что всякие эти люди начали об этом говорить, судя по всему, это сотрудники штабов таких. Пускай лучше эти свиньи расскажут, как они печатали сотнями тысяч всякие подметные листовки, и судить нужно их пока за это. А если они своих людей там пустили каких-то карусели, то пусть сами с этим разбираются.
На суде присутствовала журналист сетевого издания «Наблюдатели Петербурга» Наталья Колесова.
Когда первый раз это слышишь, кажется, что это какая-то дурная шутка, что это уже за границами наших представлений, вот театр абсурда у нас какой-то вот. Но вот, к сожалению, у нас на этом участке я не нашла наблюдателей. И, кстати, вот наиболее трешовые вещи происходят как раз там, где наблюдателей нет. В данном случае сложно сказать, это особенности самого города или конкретного момента, где были какие округа нарезаны на Думу и на ЗАГС, и какие конкретные интересы, где кого сталкивались.
Татьяна, вы как наблюдатель верите, что глава УИК номер 616 не знала, кто такая Наталья Машина, выдавшая чужие бюллетени Денису Короткову?
Я в это не верю. У них есть зона ответственности, есть реестр присутствующих. И, конечно, наблюдатели стараются это смотреть, но это прямая обязанность членов комиссии, особенно председателя. Не могут быть посторонние лица разворачивать стол, укладываться с бюллетенями. Вопрос даже не в гражданстве, вопрос в том, что человек не являлся членом участковой комиссии. Кто-то за кого-то пришел поработать. Это дичь, там полностью все регламентировано. Но это совершенно по-разному. Очень интересно мнение председателя этого УИКа.
Но судье 71-го мирового участка не было интересно послушать ни председателя УИК номер 616, ни секретаря, предложившего своей знакомой подработать на выборах. Следующее заседание назначено на 20 октября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 28 сентября. Первый тур теледебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа повлек за собой лавину комментариев и оценок. Исключительный интерес к публичной дискуссии кандидатов вызван тем, что их шансы перед самыми дебатами практически сравнялись, рассказывает Владимир Абаринов.
Дебаты в прямом эфире были и остаются самым суровым испытанием кандидатов. В ходе публичной дискуссии лицом к лицу проверяется их выдержка, умение держать удар, концентрироваться в сложной ситуации, отвечать на выпады соперника. Это не столько сравнение программ, сколько поединок характеров. Именно поэтому условия дебатов являются предметом переговоров сторон. Обсуждается не только регламент, но и такие детали, как высота подиума, цвет задника и температура воздуха в зале. Исключительное значение придается и личности модератора. Ветеран телекомпании CBS News Боб Шифер участвовал в качестве модератора в теледебатах трех последних избирательных циклов. Но, по его собственному признанию, вести дебаты Клинтон и Трампа он, возможно, не решился бы.
Думаю, я залез бы под кровать и надеялся, что меня не найдут. Мне иногда не верят, когда я говорю, что не волнуюсь перед камерой. Но я так давно этим занимаюсь, это давно стало моей второй натурой. А вот в 2004-м, когда я первый раз вел президентские дебаты, и пора было выходить на сцену, я дрожал, как осиновый лист. Я никогда так не боялся сцены за свои 20 лет работы на телевидении. Это не похоже ни на какую другую работу журналиста.
Перед первым туром в прессе бурно обсуждался вопрос о том, должен ли модератор вмешиваться, если он видит, что один из кандидатов вводит аудиторию в заблуждение, сообщает ложные факты. Некоторые утверждали, что в его функции входит и факт-чекинг. Мнение Боба Шифера.
Я думал над этим вопросом все эти годы. Первыми факт-чекерами должны были быть сами кандидаты. Если один из них допускает ошибку, надо дать возможность оппоненту поправить его. Если он или она не делают этого, тогда внести ясность должен модератор. Но если ты не даешь такой возможности кандидатам, ты не объективен к обоим.
Боб Шифер считает, что нынешние дебаты принципиально отличаются от традиционных.
Эти дебаты – нечто большее, чем просто дискуссия о проблемах, как раньше бывало. Да, проблемы важны, но эти дебаты должны показать американцам, что за люди перед ними. Обладают ли они нужными качествами? Способны ли они сохранять достоинство в сложной ситуации? Это тяжелая задача, кто бы что ни говорил.
Мнение о факт-чекинге исполнительного директора комиссии по президентским дебатам Джанет Браун.
Комиссия приглашает модератора независимых умных журналистов, и мы предоставляем им самим решать, как они будут выполнять свои функции. Как правило, модераторы считают уместным позволить кандидатам высказаться насчет точности и объективности оппонента. Я лично думаю, что в проверке фактов легко увязнуть, какой факт существенный, а какой незначительный. Я ссылаюсь на один источник, вы на другой, как они согласуются между собой. Не думаю, что это удачная идея превратить модератора в британскую энциклопедию. Пусть лучше он способствует тому, чтобы кандидаты сами поправляли друг друга, если находят нужным.
Первые впечатления о дебатах обозревателя NBC News Чака Тодда.
Думаю, мы должны признать, что стали свидетелями сюрреального события. Оно не похоже ни на какие другие президентские дебаты, которые мы видели. И прежде чем обсуждать содержание дискуссии, нужно перестать делать вид, что это нормальные президентские дебаты, какими они обычно бывают. Дональд Трамп был весь на эмоциях, Хиллари Клинтон не отклонялась от домашних заготовок. Они потратили много времени на подготовку к этим дебатам. Ближе к концу стало ясно, что Дональд Трамп не готовился так тщательно. Он находился в обороне. Он хорошо провел первые 20 или 30 минут. В вопросе о внешней торговле он заставил ее защищаться, но после этого он заглатывал любую наживку, которую она бросала ему.
Известный политический обозреватель консервативного толка Чарльз Краутхаммер не считает, что кандидат республиканцев проиграл первый тур, хотя и провел его не лучшим образом.
Чистой победы нокаутом, какую мы ожидали, не произошло. Это был энергичный поединок. Думаю, он закончился в ничью. Трамп занял оборонительную позицию, и она воспользовалась этим. Она все время возвращалась к вопросу о его личных налогах, о других персональных обстоятельствах, заставила его оправдываться, и в результате он упустил множество возможностей. Она держалась так, как держится обычно, твердо стоит на ногах, знает, о чем говорит, не особенно впечатляюще, но солидно. Думаю, она предстала в лучшем виде, на какой способна.
Сенатор-республиканец Тед Круз, который занял на праймерис второе место, но сильно отстал от Трампа, полагает, что кандидат его партии проявил себя на дебатах вполне достойно.
Думаю, это были сильные дебаты. Хиллари провела их не очень хорошо. Весь вечер она выглядела усталой, говорила избитыми фразами. Вся ее манера была манерой обычного вашингтонского бюрократа. Каждое ее предложение заключалось в том, что для решения проблемы надо еще больше увеличить правительство. Но этот подход не работает, терпит неудачу. А Дональд, думаю, провел свои самые сильные дебаты в этом избирательном цикле. Ему удалось подчеркнуть резкий контраст в вопросах о налогах, государственном регулировании экономики, правопорядке и о катастрофической иранской сделке. Так что это были отличные дебаты.
В том, что большинство журналистов присудило победу Хиллари, Тед Круз видит проявление тенденциозности американской прессы.
Если кто-то в восторге от того, как Хиллари провела вчерашние дебаты, это верный признак, что данный журналист – записной либерал.
Сенатор Круз, глубоко оскорбленный личными нападками Трампа, долго не хотел поддерживать его кандидатуру, но на днях все-таки сделал это. Вот как он объясняет свое решение.
Меня не удивляет, что есть люди, готовые бросить в меня камень. Если бы я занимался политиканством, я бы поддержал Дональда Трампа еще на съезде в Кливленде. По любым критериям, президент Хиллари – это катастрофа. И в данный момент совершенно очевидно, что нам предстоит выбор из двух кандидатов. Президентом будет либо Дональд Трамп, либо Хиллари Клинтон. Так что если вы не хотите Хиллари, ваш единственный выбор – Дональд Трамп. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы нанести поражение Хиллари Клинтон.
Сам Дональд Трамп уверен, что выдержал испытание, хотя модератор и задавал ему скользкие вопросы.
Я думаю, все прошло хорошо. Мне задавали враждебные вопросы, но это нормально. Все было отлично.
В ходе дискуссии Хиллари Клинтон резко критиковала сексизм своего соперника, его отношение к женщинам. Дональд Трамп объяснил, почему он воздержался от ответных выпадов.
Когда она в конце набросилась на меня насчет женщин, я собирался ответить ей, напомнить ей о женщинах ее мужа. Но я решил, что не стоит, потому что в зале сидела ее дочь. Мне стало неудобно. Думаю, я поступил правильно. Думаю, Челси – прекрасная молодая леди, и мне не хотелось делать это, когда Челси сидит в зале.
Многие, особенно молодые избиратели, которым не нравится ни Трамп, ни Клинтон, собираются отдать свой голос за кандидата третьей партии, либертарианца Гэри Джонсона или кандидата партии «Зеленых» Джилл Стейн. соперник Хиллари Клинтон на демократических праймерис, сенатор Берни Сандерс, объясняет, почему на этот раз этого делать не следует.
Я дольше всех в истории Конгресса был независимым. Когда я был моложе, я участвовал в выборах в Вермонте как кандидат третьей партии. Поэтому я не собираюсь умалять роль кандидатов третьей партии. Исторически они играли очень важную роль, поднимали вопросы и направляли страну в определенном направлении. Но в данный момент, учитывая кризис, с которым мы сталкиваемся, сокращающийся средний класс, чудовищное неравенство в доходах, нетерпимость, которую мы наблюдаем, изменение климата, тот факт, что молодежь заканчивает колледж с огромным долгом за обучение, а сотни тысяч молодых людей вообще не могут позволить себе учебу в колледже, учитывая все это, я думаю, сейчас не тот момент в истории, когда уместно протестное голосование.
Следующий тур президентских дебатов пройдет в Сент-Луисе, штат Миссури, 9 октября. 4 октября в Фармвилле, штат Вирджиния, дебаты проведут кандидаты в вице-президенты демократ Тим Кейн и республиканец Майк Пенс.
О реакции на первые теледебаты между кандидатами в президенты США рассказывал Владимир Абаринов. В эфире «Время свободы» и итоговый выпуск за 28 сентября. В столице Алжира в среду проходила неформальная встреча стран ОПЕК. Как многие ее участники, так и финансовые рынки не ожидали от нее каких-либо соглашений по сдерживанию добычи нефти. Таких, которые помогли бы сократить избыточное ее предложение в мире, ставшее главной причиной резкого падения цен. Теперь, правда, все больше участников и самого нефтяного картеля говорят о возможности неких соглашений на ближайшей официальной встрече ОПЕК в конце ноября. Тему продолжит Сергей Синенский.
Предыдущая такая встреча в середине апреля в столице Катара, Дохе, провалилась из-за позиции двух стратегических оппонентов – Саудовской Аравии и Ирана. Эр-Рияд заявил, что не приемлет каких-либо соглашений о сдерживании роста добычи нефти, пока к ним не присоединится Иран. Тегеран со своей стороны даже не стал участвовать во встрече, заявив, что сначала он намерен увеличить свою добычу до досанкционного уровня, то есть 4 миллиона баррелей в сутки. За минувшие 5 месяцев добыча в Иране достигла уже 3 миллионов 850 тысяч баррелей, то есть почти уже до санкционного уровня, как и экспорт из страны – 2,5 миллиона баррелей в день. Саудовская Аравия со своей стороны якобы готова обсудить в Алжире планы снижения собственной добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Это ни много ни мало 4,7% к уровню добычи в августе. Об этом, правда, заявил 25 сентября министр энергетики Алжира, а не кто-то из официальных представителей самой Саудовской Аравии. В контексте такого рода перемен можно ли говорить о том, что апрельские позиции как Эр-Рияда, так и Тегерана изменились настолько, что некие договоренности между ними стали представляться хотя бы чуть более вероятными? Хотя, например, министр нефти Ирана уже заявил, что приехал на форум в Алжире для консультаций и обмена мнениями. Не более того, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. Наш собеседник в Москве, партнер консалтинга агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, никаких изменений в позиции сторон не произошло. И прежде всего это заметно, потому что навес предложения над спросом сохранился, как сохранились и тенденции роста добычи в каждой из упомянутых стран. То есть в Саудовской Аравии, в Иране, да, впрочем, и во всех ведущих государствах нефтедобывающей группы. Были некоторые колебания в цене, вызванные, скорее всего, нервной реакцией рынка или сознательной игрой участников рынка фьючерсов двухмесячных и других бумаг, которые торгуются вне зависимости от реальных физических объемов нефти. Мы видим сейчас на протяжении всего этого времени реальные цены на нефть, по которым она шла от производителей к потребителю, были существенно ниже того, что торговалось в бумажном виде на биржах.
ОПЕК теоретически способна регулировать предложение нефти в мире, но никак не мировой спрос на нее. А Международное энергетическое агентство в своем последнем сентябрьском обзоре резко понизило собственные предыдущие прогнозы относительно темпов прироста этого спроса, как в 2016 2014, так и в 2017 году. И среди главных факторов, по мнению экспертов агентства, замедление роста спроса не только в Китае или Индии, но и в Европе. На ваш взгляд, такого рода перспективы, если, конечно, допустить, что они согласятся с такими прогнозами, способны ли оказать дополнительное давление на страны ОПЕК, вынуждая их к некоему соглашению о сдерживании добычи нефти, пока цены на нее не упали еще больше? Или скорее они будут готовы идти до конца, упорно защищая свои рыночные доли?
Я думаю, что страны ОПЕК не готовы в одиночку или отдельными группами снижать добычу. Борьба продолжается за сохранение ниш на этом рынке и за завоевание новых ниш. Мы видим, что тот же Иран и Саудовская Аравия предлагают неплохие скидки покупателям в борьбе за рынки сбыта. И ОПЕК в целом я бы не стал рассматривать в качестве инструмента ценообразования или в качестве картеля, который способен манипуляцией с объемами добиться некоего движения цен. Сейчас таким фактором является добыча нефти, в основном сланцевой нефти, в Соединенных Штатах Америки. Как только на рынке будет освобождаться какая-то ниша, и цены в результате пойдут несколько вверх, а американские компании немедленно увеличат и очень быстро увеличат добычу нефти, чтобы заполнить эту нишу. Таким образом, давление на цены сохранится на протяжении ближайших нескольких лет.
По вашим представлениям, уже сам по себе этот фактор может ли свести на нет чуть ли не любые договоренности стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сдерживании добычи сырья?
Американские нефтяные компании накопили фонд уже пробуренных скважин на нефтяных сланцевых пластах в объеме примерно 3000 штук. И каждая из этих скважин просто ждет операции по началу эксплуатации и выдачи нефти. В течение буквально недели-другой, если появится новая ниша на рынке, американцы способны ее заполнить. И поэтому главным фактором в предложении все-таки являются Соединенные Штаты Америки, а не какая из стран-членов ОПЕК.
Для сравнения, по оценкам американской сервисной нефтегазовой компании Baker Hughes, к 23 сентября на территории Соединенных Штатов насчитывалось в целом 418 действующих нефтяных скважин, то есть в 7 раз меньше того самого накопленного фонда на сланцевых месторождениях, о котором вы говорите. А избыточное предложение нефти в мире по отношению к реальному спросу на нее, которое, собственно, и стало главной причиной более чем двукратного падения цен за последние два года, сколь заметно сократилось с начала 2016 года, по вашим представлениям. Понятно, что точных оценок здесь быть не может, но все-таки. Ведь текущие экспертные оценки колеблются в диапазоне от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Это чуть менее 1-2% общемирового потребления. То есть по этим оценкам трудно судить, а сокращается ли в последние месяцы этот разрыв вообще. Еще в прошлом году его оценивали в 2,5 миллиона баррелей в сутки.
Я думаю, что в целом этот навес пока не сокращается. Он меняется вверх-вниз с некоторой амплитудой. Но в целом, я думаю, что оценки, которые давало агентство Platts, более или менее правильно здесь рассуждают, говоря, что сейчас этот навес составляет немного более, чем 1 миллион баррелей в сутки.
В начале сентября Саудовская Аравия и Россия в рамках саммита «Большой двадцатки» подписали совместное заявление в целях стабилизации мирового рынка нефти. Как вам в целом представляется его потенциальная эффективность? Да, ни одну из сторон оно ни к чему и не обязывает, но ведь зачем-то его подписывали. И в нынешней встрече в Алжире Россия в итоге участвовать не станет. По словам генерального секретаря ОПЕК, это будет встреча лишь стран, входящих в нефтяной картель.
Мы видели очень много таких бумажек, которые абсолютно ни к чему не обязывают стороны. Они имеют больше политическое значение, или пропагандистское, или пиар-значение. Но на рынок такие бумажки могут оказать какой-то эффект весьма краткосрочный, только на легковерных игроков или на тех, кто, воспользовавшись этой легковерностью, на некотором скачке цен слегка заработает, продав на подъеме свои фьючерсы.
В самой России добыча нефти в начале сентября достигла очередного рекордного уровня – 11 миллионов 750 тысяч баррелей в день. И ясно, что в условиях глубокого спада внутреннего спроса на все и вся, добавленная добыча идет на экспорт. Однако, как отмечает в своем последнем обзоре Международное энергетическое агентство, в мировой экономике в целом стимулирующий эффект низких цен на нефть слабеет. Если формально продолжить эту логику, то при новом росте цен на нефть спрос на нее будет только сокращаться или как минимум расти гораздо медленнее. В этом контексте как вам представляется позиция России на любых переговорах с другими нефтедобывающими странами о некоем сдерживании добычи? Ведь с одной стороны много говорится о необходимости стабилизации рынка нефти с целью повышения цен, а с другой стороны собственными руками сокращать свой же экспорт явно не захочется. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак прямо заявил 25 сентября, что мы не обсуждаем вопрос снижения добычи нефти искусственным способом. Конец цитаты.
Ну, с одной стороны, тот же самый министр говорит, что Россия готова участвовать в усилиях по стабилизации рынка путем замораживания своей добычи. А теперь тот же самый министр говорит, что никакого искусственного сдерживания добычи нефти в России невозможно придумать, а все это будет делаться естественным путем. Вот последнее заверение совершенно правильное, поскольку у Министерства энергетики Российской Федерации нет никаких рычагов воздействия ни на добычу, ни на экспорт, ни на внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Об ожиданиях от стран ОПЕК рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 28 сентября. Над этим часом работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.